На пороге храма появился мужчина 40 лет. Волосы не весь как подстрижены, похоже, под насадку машинки, нос сломан. Первое впечатление – бездомный. Таких, кажется, много стоит возле церкви, просящих милостыни для покупки очередной порции алкоголя. Все вроде сходится. Но вот только внимательный глубокий взгляд заставляет не поверить в первое впечатление о нем. Можно, конечно, пройти мимо и забыть, но если пообщаться с этим человеком и немного узнать о его истории жизни, то невольно возникают новые и новые к нему вопросы. Дело в том, что он свыше 5 лет жил отшельником в горах Казахстана. Наверное, сразу кто-то скажет: ну как это возможно без благословения, гордыни это и только. Да, здесь какие-то свои тоже проблемы есть, но не стоит забывать, что жизнь человека нельзя оценивать однозначно, тем более по шаблону. Жизнь более сложна и многообразна. Неисповедимы пути Господни. У каждого свой путь к Богу. И он лежит в том числе через ошибки, и даже очень большие. Попробуем сейчас познакомиться с жизнью этого человека, его высокими порывами и заблуждениями. И из этого случая постараемся извлечь какую-то пользу для души. Итак, в нашей студии Александр. Фамилию он просил не называть. А вот сами считаете ли вы себя отшельником или нет?
Нет, отшельником я себя, конечно, не считаю. Но рассмотреть свою духовную жизнь, насколько я ее могу рассмотреть, насколько я был обучен, хотелось бы просто не попытать счастье, как старцы как в свое время попытали, а просто хотелось понять, есть ли вера сама в моей душе или нет.
А причем тогда нужно предпринимать решение уходить в горы, узнать, есть ли вера, можно это сделать просто живя в семье, среди людей?
Ну, есть когда люди узнают веру среди людей и понимают внутреннее духовное состояние. Есть, когда нужно рассмотреть это как бы одиночество, в одиночестве. То есть, как я это понимаю, сам плач души, который у человека есть, и когда некому, не с кем поделиться, когда нет опытного духовника, так как у нас в Казахстане действительно их уже и нету, может, да, скорее всего, нету. И вот именно почувствовать, отплакаться, слить грехи хотя бы самому Христу Богу, хотя, конечно, такой святости нету, но не помечтательности нет, а именно вот, чтобы слить какую-то... Там приходит очень, когда в тишине, когда никого нету, когда ты ничего не видишь, ни пирожков, ни сигарет, ни пива, ни рекламы, ни людей, которые ходят с всякими интересными вещами, там, радуют другого человека. Когда это не видишь, очень удобно посмотреть, что у тебя внутри. В самом человеке. Человек ты вообще или не человек?
В первый раз, когда вы все-таки пришли в лес, когда вы пришли в горы, какое вы испытывали чувство?
Первый день для меня как обычный, как для человека. То есть я мог как бы расслабиться. В первую очередь мне сам образ понравился, красота и так далее. Потому что я туда пришел сытый, еще как бы состояние в таком нормальном.
А сколько вам было тогда лет?
Тогда мне уже было, даже вот, чтобы не соврать, ну, приблизительно где-то 35. Сейчас уже 40.
И что вы с собой взяли в горы?
Я с собой взял многое чего. Я с собой взял мясо, как обычно, сало, как обычно.
Но мясо-то же портится.
А?
Мясо же портится.
Нет, я думал, что там есть как раз вот эти вот роднички бьют, горные, холодные. Угу. Там я знал, что можно сохранить мясо. Вот, все взял.
И сколько же мяса это было у вас с собой?
Ну, где-то я рассчитывал на 3 дня. Килограмма 3, не больше.
Почему на 3 дня?
Ну, я не планировал почему-то сразу. Сразу почему-то неплохо. Хотя я знал, что я иду. Потому что я знал, что мне станет скучно, тяжело. я могу с собой не это.
А из вещей что у вас было с собой?
Из вещей у меня было в основном теплое, потому что я уходил уже по осени. Uh-huh. Теплое белье было. Там шубка была, валенки были, варюшки были. Взял с собой топор.
Ну, а валенки-то зачем, если осень, и причем это
так
Казахстан?
Так я в том-то и дело, что всякое в жизни бывает. У меня был такой день, когда я уходил...
Ну, вы же на 3 дня туда шли.
Ну, я и... Всякое бывает. Я на всякий случай приобрел.
А что всякое может произойти?
Ну, я мог
бы... Зачем могут потребоваться вам валенки?
Я бы мог бы на зиму остаться. У меня был вариант остаться на зиму, потому что крестники... В любом случае, они заботились бы обо мне, то есть не дали бы. Я уходил, вообще-то не планировал, как отшельник. Я уходил туда просто отдохнуть от людей сначала, в первую очередь. Ну, планировал много чего, но попытался. Дело в том, что почему меня туда понесло, как-то из Усть-Каменогорска, есть такой город в Казахстане, я пешком пошел в Алмату, в монастырь. Только монастырь начинал восстанавливаться. Uh-huh. Причина была именно вот, вся причина была вот именно там. Монастырь. И я с Усть-Каменогорска пошел пешком. Uh-huh. Просто по своей воле пошел пешком по железной дороге. Я знаю, что она может и круговую привезти, назад приведет и так далее. Но я пошел не просто, чтобы показать, что чего-то достиг. Нет, просто в монастырь я пошел пешком. Иногда человек... который увидит другого человека и удивляется. А здесь наоборот. Каких бы я людей ни встречал, они меня всегда спрашивали, куда ж ты идешь, когда я просил воды попить по пути. Я говорю, да вот в Алмату иду. А чё ж пешком? Да вот что-то захотел пешком. Может, тебе помочь? Я говорю, да нет, я водички попью. И ни один человек не отказал ни в чем. Uh-huh. Даже когда я и не просил. Пришел я на первую Алмату. Там есть у нас первая, а вторая Алмата. Но uh-huh. я уже тогда упал без сознания. Тогда у меня милиция уже, видать, и в больнице. Я в больнице, это...
А для чего вы упали там без сознания?
Я не знаю, усталость.
Ну, можно же
3 месяца идти. Uh-huh. Можно было и на машину сесть. Но у нас вот в том-то и дело, что машины не возьмут попутки, потому что идет пешком неизвестно откуда.
А в чем была сложность сесть и доехать на поезде, электричке?
Вы знаете, это на поезде трудностей не было. Просто, ну, меня толкнуло. И, наверное, была причина такая, что толкнуло меня именно идти в этот монастырь пешком. Угу. Ее невозможно, как бы, наверное, сказать или высказать. Как. Но меня побудило уже в тот момент, потому что если с 11 лет до 16 лет я понимал, обучался только... Он меня сразу не пичкал там вот этими старческими
книгами. Кто он?
Был старик, который меня учил, дедушка, который привел меня в православие 11 лет в Кочетавской области. Там как раз царила вот эта немецкая деревня, все в основном немецкая была. Я видел просто те трудности, которые он переживал. Я не мог их объяснить, но почему-то я чувствовал, уже в 16 лет я чувствовал, как ему тяжело, как он трудится над тем, что заделывает именно в глубине души. Я видел, как он молился. Каждые 3 часа ночи я каждый раз просыпался, всегда видел постоянно его недвижимости. Постоянно я понимал его, но не мог это объяснить. Я понимал, что у него внутри складывается что-то, но неплохое, потому что он всегда был радостный. Всегда умел радоваться, всегда... Ну вот это побуждение его внутреннее побудило меня, воспоминая его, еще меня вот что поддерживает, я его всегда воспоминаю, и этим я еще пока стараюсь держаться. Но что делать человеку, если у него на земле, там, где он живет, на его же месте нет духовника опытного, который бы мог привести и понять, и изучить. Психологи изучают людей, правильно они делают. Хотя некоторые против психологов. Uh-huh. Они хорошо изучают людей для того, чтобы уже потом этому человеку помочь.
И все-таки как вот это посещение монастыря именно сказалось на то, чтобы вам уйти в отшельничество?
Ну, слава Богу, Был там один священник хороший попался, отец Евгений. Правда, он мне приютил, но тоже с таким страхом, потому что, конечно, человек пришедший, не так одет немножечко. Но не сказать, что был грязный, потому что я постоянно стирал. У нас речек очень много, и никогда не поленился помыться даже и постираться, хотя бы без мыла. Потому что в тягость очень нести вещи с собой, дорогу, поэтому я кусочек мыла, насколько мог, знал, что оно мне не хватит, но насколько мог нес. Просто единственное, что оно мятое было. Конечно, я когда зашел, увидел, после этих 3 месяцев увидел отца, что он глаженный, чистенький, аккуратный. Мне, конечно, стыдно стало, что я появлюсь в таком виде. Но вспоминаю всегда дедушку, он мне не родной. Он так.
Только известно, вы еще воспитывались в детском доме.
У вас нет да, родителей. Вот с этого детского дома нас дедушка и схватила. Я был очень слабым. Вообще я годами должен был 69-го быть. Так получилось, что меня в 71-й год дали и отправили в детский дом, чтобы меня там приняли. Потому что не детский дом, а дом приютов. Если бы мне написали 69-й год, тогда бы меня не приняли. Я не могу сказать, что с моими родителями произошло в тот момент. До какого-то периода, пока меня забрали, женщина меня воспитывала. Ну, как воспитывала? Кормила. А эта женщина была колдунья. Ее все обходили стороной. Я ее даже сейчас вспоминаю. У нее все-таки меня забрали, потому что это... Она была... Действительно имела какую-то... Потому что человек, он может быть и с плохой стороны хороший, и доброта в нем может быть, и зло может быть. Так же у людей. В общем, был я слабый. Полметра пройду, падаю. Полметра пройду, падаю. Но так получилось, что один раз за столом сидим. Я про эту колдунью попозже как раз.
Ну да, мы, наверное, еще к этому, может быть, вернемся, потому что, чтобы нам не отвлекаться того, от той темы, которую мы сейчас начали развивать.
Есть просто вещи, которые иногда просто, когда расскажешь кому-нибудь, даже священнику, то они сразу начинают беспокоиться. Но это понятно, их беспокойство. И вот дедушка за столом первый раз перекрестился. И вот же бывает же такое, что из ничего... Ребенку 11-летнему вдруг вот понравилось, как он перекрестился. Ну, понравится одно, но чтоб она еще в сердечко вбилась молодое, с кровью смешалась и не отпускала бы, вот это совсем другое. Говорят, чудес нету. Конечно, есть чудеса. Божьи чудеса есть. Я понимаю просто на своей ситуации, в которой это... И вот дедушка перекрестился первый раз, и мне это в душу, сильно в детскую душу запекло аж. Так горячо-горячо. Я начал с этим дедушкой немножко общаться, он, правда, неразговорчивый был. И немного, и немало не говорил. Вот. Как будто испытывал, что я буду дальше делать. Я ему, к нему ходил, менял ему утку постоянно, потому что он почти в лежащем состоянии, редко когда вставал на палочке. Утку постоянно вместо санитарки. Менял для того, чтобы хотя бы познакомиться, поговорить. Ну, это ж неспроста меня это все вот задело сильно. Я решился на такой вот, ну, туда-сюда вот потихонечку, помаленечку он начал все-таки. Единственное, что я помню, он говорит, как-то сказал, слово такое интересное, но его сейчас я не скажу, потому что много уже времени прошло, но он очень глубоко так сказал. В общем, если, чтобы люди многие понимали уже, на этом языке буду говорить, что как лиса около меня крутишься и хочешь что-то вот меня взять. Я говорю, да нет, дедушка, если честно, я просто мне понравилось, как вы вот сделали вот так. Мне это очень понравилось. Только я не понимаю, для чего это нужно. Вот с этого креста он мне и начал, что эта пища перекрещивается. Потом сам перекрещиваешься и кушаешь. И вот с больницы я выхожу, он мне оставляет, где он находится. У него сарайчик был, дом у него забрали дети. А он жил в сарайчике, где была корова и поросята. Он там жил, у него там бы, как бы, сейчас, если можно сказать, келья. Я не боюсь этого сказать, действительно, келья была. Он там молился, ничего. Я постепенно приходил, постепенно он мне объяснял и сказал, после того, как он умирал уже, в 16 лет как раз я к нему пришел, мне исполнилось 16 лет, он мне как раз подарил очень хорошую книгу Нильс Орски. Я эту книгу только брать, он говорит, подожди, не торопись, возьмешь тогда, когда я тебе все объясню и расскажу. Он мне сказал, всякое в жизни может случиться, тем более ты одинок, ну, пройдет армия, пройдет молодая жизнь. Придет такой момент, когда вот раз тебе крест понравился, в душу залез, завтра тебе понравится еще что-нибудь. То есть только нужно тут понимать, духовное, не духовное, обманутое, не обманчивое. А вот в этой книжечке, он мне даже открыл и это показал, в этой книжечке есть все необходимое для человека, хотя бы, чтобы он руководствовался потихонечку, помаленечку сам. Чтобы не лез самостоятельно никуда, а чтобы потихонечку, потихонечку сначала понимал, а потом уже действовал. Ну, таким методом он мне это и подарил параман. Параман — это как...
Монашеская принадлежность такая.
Немногим это понятно. Параман есть крест, который одевается в переднюю часть монаха, а задняя есть материал четырехугольный, и там на этом четырехугольном «Аз Господа на теле моем ношу» написано. И обрисована картина Евангелия, когда предали Христа, вернее, кто предал? Это рисунки: петушок, лестница, крест, пика, губка, вот это вот, гвоздики, молоток, вот это вот все. И он одевается как раз по поверх спины монаха, который дает обет. Обет дает не только внебрачие, и тогда этот употреблять пищу в свою веру. Когда он мне это подарил, он сказал, я, может быть, я не знаю, но говорит, наверное, скорее всего, может быть. Если ты не женишься, я не говорю, чтобы ты не женился, но если вдруг Господь так сподобит, что ты не женишься в своей жизни, просто храни его на всякие, чтобы она тебя хранила. Все-таки и знакомство, и я, говорит, на тебя его не надеваю, но ты можешь его хранить.
А девушки-то у вас были знакомые?
Нет, с этим, конечно, у меня никогда не было, и я думаю, что меня даже в моем городе Алма-Ате слышат и крестники, и все ребята, и все будущие, бывшие мои сослужившие, которые будут слышать, они все знают, что у меня не было никогда женщины, ничего. Я даже не смог с ними улыбаться, потому что у меня в то время не было не только не отвращения, а именно не было такого подхода. То есть я постоянно жил... трудился, не замечая женского пола. Не считал, что это как бы... И с дедушкой постоянно жил у него, ни бабушки не было никого. Ну, для меня это было не то, что я противился, нет, и отворачивался. Просто меня к этому никогда не влекло.
Хотя бы немножко-то появлялись мысли. Вот
мысли,
почему
да.
Почему бы не иметь семью, детей?
Нет, вот эти мысли не было, конечно, чтобы заиметь детей. Почему? Потому что я знал, что я еще сам не готовый к определенной жизни. Ведь у меня только не одна была моя личная жизнь, еще духовная жизнь, по которой я должен был изучить и по ней идти, чтобы потом ребенка проводить по этой жизни, чтобы мне не было вопросов, лишь только молитву у Бога и прошение у Господа, чтобы он дальше ребенка мог довести. Так получилось, что не получилось у меня только по одной причине, что крестник вдруг собрался креститься. Он в Афганистане прослужил. Хоть и мы взрослых, как бы для взрослых нет отца духовного, но по времени, когда он со мной в детдоме был, они меня называли, и там, и в армии называли монах, потому что не женаты были. Я их все спрашивал, почему меня называете монах? В то время понимали, что такое монах. Не общий смыслом, а монах, который не имеет семьи. Ну, потому что у тебя, говорит, детей нету, жены нету. Кем ты еще можешь быть? И никогда человек не подозревал каких-то иллюзий, как обычно, как сейчас у нас делается. Если монаха увидели, значит, он страдающий человек и больной, значит, он неравноценный человек. Это вот сейчас говорят все, даже в Екатеринбурге, сколько я заметил, молодые ребята хоть и в храм ходят, все равно говорят, что это степень нездорового мужика. Это вот по мирским понятиям. Ну, в моем случае такого не было, конечно. Я такого, конечно, оскорбления... Ну, я не считаю, что это оскорбление, но я не слышал. Но, во всяком случае, у нас в православии не все пока понятно для людей. А так, конечно, в основном были вот особенно... Так-то в миру их и не, я не замечал, потому что, ну, употреблял я пищу по мере своей возможности, потому что знал, что мужчина, как есть-есть, влечет его все равно на чудеса. Особенно от хорошей... От хорошей пищи и так далее.
Тем не менее, вы же с собой же взяли мясо.
Но это уже, это еще до того. Я взял с собой мясо, я не говорил, что я не ел мясо. Я мясо кушал, но только в меру. Той степени, чтобы мне можно было нормально трудиться и работать. То есть я кушал, но не доедал. Чтобы я был немножко голодным. Я понимал, что она это.
Вот мы с вами говорили о том, что вот вы шли, решили дойти пешком до монастыря, на это потратили много дней, и вот вы уже зашли в обитель. Что было дальше с вами?
Я посмотрел обитель, только начиналось планироваться, там бумажные газетные батоны этим закладывались, то есть храм начинал строиться. Меня братья с удовольствием взяли, даже не расспрашивали, кто я, что я. Там иеромонах у нас был. Он был очень, он всегда служил на улице, постоянно служил. Никогда не было такого случая, чтобы он уходил в мир. Ну, спускался, как обычно, служит, чтобы денег немножко, продукты поднять для братья. Отслужил, допустим, как это. Там же нигде не возьмет, пока только развивался монастырь. Братья меня с удовольствием взяли, никаких вопросов не возникало по поводу страха какого-то, по поводу, как обычно сейчас, если в храм какой-нибудь приходишь, если ко мне приходили ребята молодые, ну, идут мимо меня, пьют пиво и заходят. Я никогда не скажу, вы не должны сюда заходить, я же все-таки в святыне нахожусь там. Я всегда рад пригласить ребят молодых, но это я после скажу. Все, начали обустраивать монастырь. Ребята были, все были ребята еще не монахами. Было очень хорошо, мы знали все свои послушания. То есть пусть даже у них не опыт был, но они всегда смирялись с тем, что случалось. Где-то кто-то, ну, не было, вообще-то не было такого, чтобы сильно поругались там. Или зачета, или как обычно мирских неурядиц бывает, как вот в миру. Было очень хорошо. Монастырь строился очень быстро. Ребята вечерние проводили постоянно, никогда, даже если священника не было, всегда проводили вечерние правила иноческие, постоянно, не было такого, самостоятельно шли, никто никого не звал, единственное, что если брат там заснет, крепко бывает, что это от этого как не сбежишь, то всегда предупреждал, если он не предупредит, чтобы мы его не будили, мы его не тревожили, только по одной причине, потому что мы все были слабые, и самое главное, что мы понимали, что идешь на молитву, но если брат не сказал, я не считаю его тревожить, он может разгневаться и так далее. Всякая позиция бывает. А он, самое, что характерно, он предупреждает, если я, братья, усну, вы меня, пожалуйста, разбудите. Ну вот, жизнь продолжалась. Храм построили, трапезную построили.
А у вас это какое было послушание в монастыре?
У меня? Я просвары пек. Просвары пек. Но мы на дрожжах их не пекли. Они у нас пухлые, хорошие получались, мы на дрожжах их старались не делать, потому что они и хлеб пекли без всяких этих дрожжей, добавок. Действительно, вот говорят, помолись, и все будет. Некоторые говорят, завели коровушек немножко там. Вот и понеслась вот эта вот скотину, которую взял. Я его просил, говорю, батюшка, вот сейчас жизнь потихонечку идет. Он-то меня уже знал, мы с ним часто разговаривали в келье. И я говорю, мы же, батюшка, не будем брать скотинку пока? Он говорит, почему? Ну, я говорю, мы грешные, слабые. Хочу, говорю, открыто вам сказать просто. Вас понесет потом.
Что значит? Как это понять?
Ну, вот я сейчас как раз к этому и подойду. Понесет это, может быть, в мир. Можно жениться. Можно... Это же деньги, оборот денег. За счет оборот денег можно хоть куда уйти. Мы же мясо не едим в монастыре. А значит, корову можно продать, правильно? Получить за нее деньги. А если деньги в руках, всяко может случиться. Да и он это знает. И простой человек знает.
Ну, дело в том, что вот как раз, по-моему, такая позиция ближе была у Нилосорского. Так-то, ту книгу, которую вам подарил дедушка, ваш духовный наставник.
Я действительно вот так и пошел по этому. Прежде чем что-то сказать, тем более священнику, конечно, может быть, я не имел этого права.
И все-таки главная причина вашего ухода из этой обители в чем заключалась?
А вот, как раз доведу. И сначала 2 коровки появились, потом 4 коровки появились, потом 10 быков появилось. Я заметил, что батюшка начал сильно часто спускаться. А когда поднимался, проходя в алтарь, я же как алтарник еще потом после этого был. Такой запах невыносимый. Это только может быть женский запах. Проходя в рясе, запах в алтаре, это очень чувствительно. Чужой запах, это уже понятно. Если братья зайдут, там уже понятно. Трапезой пахнет, да? Улицей монастырской пахнет. Листиками там, травкой, дровами, наконец концов. А здесь вообще неизвестно. Он никогда так не приходил. Не было даже и подозрения, когда он в таком запахе. А тут как раз вот этот запах.
Но, может быть, и лукавый, он уже способен делать так, чтобы
отвратить человека. Да, я об этом подумал. Я сразу же понял, что это может быть искушение, потому что всякое бывает. Тем более в алтаре стою, и вдруг это... Я ничего не стал, никакого повода давать, но это было очень часто и очень уже заметно и открыто. И уже потом брат один с ним, который спустился, он, правда, ну, может быть, не хотел, может, просто поделиться со мной хотел и рассказал. Потом, когда отец поднялся, я его попросил, говорю, так может быть, вот как бывает случай такой вот со мной здесь. И в оконцовке он последний раз спустился, его 3 недели не было, и он женился. Уже брат поднялся, сказал, что у него ребенок. Он подняться уже не сможет. Владыка его несколько раз вызывал к себе, чтобы как-то покаяться, или я не знаю. Мне просто жалко, что я его потерял. Да или моя сила ли там была. А если замечал, то не молился. Вот.
Дорогие друзья, напоминаю, что мы беседовали с человеком, который свыше 5 лет прожил отшельником в горах Казахстана. Возможно, кто-то скажет, что у него очень резкие высказывания, но наша задача – познакомиться с его жизнью, с его восприятием ее, чтобы, оценив, из этого нам извлечь какую-то пользу для своей души. Продолжение беседы с Александром следует ровно через неделю в это же время.